Друзья, приветствую, меня зовут Дмитрий Еловский, чисто конкретная политика. Обсуждаем главные темы событий недели и пытаемся разобраться в том, чего ждать в ближайшем будущем, как всегда, вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, рад вас приветствовать.
Рад встретиться, Дмитрий, поехали. Теперь у нас короткий более формат, давайте быстро.
Давайте попробуем, быстрые шахматы, да. Владимир Борисович, ну, перемирие, наверное, с него начнем, или в кавычках перемирие уж, не знаю, как его назвать. В общем, некая договоренность, давайте скажем так, осторожно, которая была достигнута при посредничестве Соединенных Штатов Америки между Россией и Украиной. Вроде как Россия не бьет по энергетическим объектам Украины какое-то время. Какое время, мы до конца не понимаем, потому что американцы сказали, это будет неделя. Россияне сказали, что вообще-то это все до 1 февраля. Ну, в общем, давайте попробуем понять, это что-то важное, это дает нам какую-то надежду на углубление переговорного процесса, или это просто пиар-ходы Трампа, которые еще и где-то были искажены и потерялись в переводе, как говорится.
А, слушайте, но в любом случае это важно, потому что когда не стреляют, всегда лучше, чем стреляют. А, похоже, все-таки интенсивность обстрелов чуть-чуть упала в части именно энергетики. А второе, это, безусловно, в любом случае пиар-ходы, но это пиар-ходы скорее Путина, чем Трампа. А в-третьих, мы не совсем понимаем, что именно произошло. То есть давайте так, первое начнем. Что первая реакция, что меня удивило, это довольно прохладная и, скажем так, нерадостная реакция со стороны Киева и со стороны Зеленского на это перемирие. То есть создается по вот такой картинке внешнее ощущение, как будто бы там этому не рады. То есть, возможно, это связано с тем, что последствия этого пиар-хода Путина рассматриваются как еще более деструктивные, чем, скажем, сами по себе продолжение ударов. Это возможно, но вот такое общее впечатление, что никакого приветствия со стороны Украины и никакой радости не было. Было сказано, что... То есть вначале вообще было сказано то, что никакого прекращения ударов нету, и что это все не соответствует действительности. Потом все-таки прошла информация, что именно по энергетике удары стали меньше, но при этом как бы было отмечено, что все остальные удары продолжаются. Но их, собственно говоря, никто и не обещал приостанавливать. То есть это первое впечатление. Второе, тут некая односторонность бросается в глаза, потому что упор делается о прекращении ударов в России по энергетической инфраструктуре Украины, но при этом я не совсем понимаю, что происходит в обратную сторону, потому что мы понимаем, что удары по энергетической инфраструктуре на протяжении, по крайней мере, последних там нескольких месяцев, они были с двух сторон, кажется, на встречных движениях. То есть были и удары достаточно эффективные, по крайней мере, потому что мы видели из прессы по объектам энергетической инфраструктуры России. Вот, может быть, кто-то из слушателей там понимает, что происходит, но, по крайней мере, если мы говорим о медийной картинке, то вопрос о том, прекратила ли Украина, по всей видимости, да, эти удары не акцентируются, скажем так. Но с моей точки зрения, я думаю, что в конечном счете объяснение этому понятно, что в общем, Украине не очень выгодно приостанавливать свои удары по энергетической инфраструктуре России, потому что это был один из немногих таких пунктов этой дуэли, где у Украины был такой вектор перспективного давления, и отказываться от него не очень хочется. Теперь для чего-то надо Путину. То есть первое, что я отметаю сходу, это очевидное всех действий, что, естественно, здесь нет никаких гуманистических соображений. Что концепция принуждения к миру через террор – это вполне себе, по сути, считайте, официальная доктрина, которую Российская Федерация исповедовала последние месяцы, и не вижу ни одной причины, почему они бы вдруг от нее сами по себе отказались. То есть причины, я думаю, две. Я не пришел к выводу, какой именно я точки зрения придерживаюсь. То есть одна – это более тактическая вещь, поскольку идут сейчас эти переговоры в Абу-Даби, и там как раз намечена встреча, и Россия, она придерживается тактики противоположной Зеленскому, она пытается достигать своего, минимально раздражая Трампа. То есть Зеленский пытается достигнуть своего, максимально раздражая Трампа, это тоже тактика, иногда, кстати, хорошо работает, а Россия минимально раздражает Трампа. То есть это такой тактический ход, который именно на момент переговоров пытается снять эту дополнительную напряженность. Но я думаю, что есть более глубокая причина. То есть я считаю, что то, что мы наблюдаем, это дозированный террор. То есть он дозирован в том смысле, что его ровно столько, сколько Россия может себе позволить не провоцировать, тем не менее, неадекватные действия, как они считают, как бы, а на самом деле очень адекватные, со стороны Европы и мирового сообщества. Потому что в конечном счете много решается общественным мнением, и вот эти вот картины замерзающих украинских городов, они в конечном счете могут где-то в какой-то точке переломить инерционное нежелание европейцев никак иначе участвовать в этой войне, кроме финансовой помощи. И вот для того, чтобы этого не допустить, Россия дозирует вот это давление, то есть создает эту видимость, а вот мы готовы отступить, а вот мы готовы договариваться, потому что они понимают, что где-то они могут взять 22. И тогда произойдет что-то, тогда действительно либо начнется реальная континентальная блокада, либо будет поставлено летальное оружие дальнего действия, что России, конечно, бы не хотелось. Вот, если коротко, моя реакция на происходящее.
Вы упомянули, что после окончания этого так называемого перемирия может быть хуже. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду?
Но я это имел в виду в контексте, что, то есть, во-первых, хуже может быть всегда, потому что я всегда сторонник этой замечательной максимы, что когда бы опустились на самое дно, снизу вам постучали. Так что, ну, хуже может быть то, что Россия за время перемирия накопит как бы потенциал для следующих ударов, то есть складывается впечатление, опять-таки я не военный эксперт, но складывается впечатление, что Россия бомбит Украину с колес, что называется, что идет, в общем, нет какого-то стратегического запаса всех этих дронов и ракет, что они как вот в ту войну, которую все хотят повторить, идут прямо с заводов, можно сказать, на фронт. И поэтому, ну, то есть они просто, ну, используют это перемирие для накопления какого-то количества средств поражения. Но я имел в виду другое. Проблема состоит в том, что Украина, ну, ведет на самом деле очень тяжелые оборонительные, скажем так, бои не только на фронте, но и дипломатические. И в рамках этих боев Украине проще, когда, в общем, существует некий однозначный образ противника, чем тогда, когда этот противник начинает вилять лисьим хвостом. То есть лучше волчий оскал. И вот эта вот проблема, то есть вот это поведение Путина, Путин в этом смысле, конечно, хоть меня и ругается, это отнюдь не дурак, пусть он там другим, там, Мозжечковым умом силен, но силен. То есть вот когда он начинает вилять, это создает, конечно, для переговорного процесса больше сложности. То есть давление со стороны Трампа, оно увеличивается. Он говорит, ну смотрите, ну эти-то пошли на уступки. Ваш шаг, ваш ход.
Вадим Борисович, давайте коротко еще обсудим цифры, которые на этой неделе появились у статистов военных. Ну вот посчитали, что, например, в среднем где-то 15 метров в день преодолевала российская армия за год минувший. Я так посмотрел, это вот примерно за день пройти по квартире. В целом темпы еще ниже, чем в Первой мировой войне, которая отличалась такими затяжными, очень кровавыми мясорубочными боями, да, битвы на Соме и так далее. Вот это все происходит, ну, на наших глазах буквально, но осознать это довольно сложно. И появились новые цифры, которые говорят там о практически 2 миллионах уже жертв этой войны с обоих сторон. Вот интересно, как на это смотрят в Кремле? Были ли они готовы к такому сценарию? Было ли это в меню изначально заложено?
Ну, давайте разделим три вопроса. Первый вопрос о цифрах потерь. Я, честно говоря, практически не доверяю никаким слухам об этих потерях и статистике с обеих сторон. Единственные цифры, которые более-менее меня
Вадим
могут
Борисович, прошу
интересовать...
прощения, я с цифрами
Да.
ошибся. 1,2 миллиона человек у меня вот неправильно отразилось,
Это
да,
1,2
пока нас не поправили, да.
миллиона, это, ну вы правильно на самом деле, вы не ошиблись, вы же мне слали эти цифры, 1,2 миллиона там,
Это
для
Россия и
России,
600
600 тысяч для
Украины, да,
Украины, вы сказали с
да.
обеих сторон, то есть это как раз по 2 миллиона,
Ну да.
так что не извиняйте, все правильно. Вопрос в
Угу.
том, что я не верю ни в 1,2 миллиона, ни в 600 тысяч, ни в 2 миллиона вместе. Значит, единственное, во что я верю более-менее нормально, это в тот подсчет, который ведет BBC с медиазоны по... Вот конкретным упоминанием памятников на кладбищах, которые они находят в социальных сетях. Пока это для меня единственный такой доказанный формат, и он, ну, показывает цифры существенно меньше тех, которые вы назвали. Все остальные цифры – это пока экстраполяция. То есть, возможно, возможно, есть определенные цифры в МИ-6 и в ЦРУ, но проблема с этими цифрами всегда состоит в том, что они могут знать все, что угодно, но нам не расскажут. Вот это вот такая печальная вещь, или, по крайней мере, не скажут правду. А во всем остальном, вот пока я отталкиваюсь как от чего-то реального, только от BBC Медиазоны, поскольку здесь, как говорится, поштучно пересчитано. Мое ощущение, что вот эти цифры BBC и Медиазоны, ну, условно говоря, надо умножать на два. Ну, потому что на каждый найденный, условно говоря, можем предположить один ненайденный памятник на кладбище, который не попал в социальные сети, где люди просто живут вне сети. А таких людей именно среди погибших на этой войне достаточно много. Поэтому давайте оставим эти цифры до окончания войны, потому что только она, и то не сразу, вскроет реальный уровень потерь. Теперь, что касается 15 метров в день. Ну, надо, наверное, прийти к такому очень грустному умозаключению, что самое главное, что эта война показала, если смотреть на нее не в масштабах Украины, России, Европы, а в масштабах мировой истории, она зафиксировала какой-то новый совершенно этап в эволюции войн как таковых на планете. То есть, ну, сомнительная, но великая честь, что именно русским и украинцам в первой четверти 21 века пришлось поставить окончательно финальную отмашку на тех войнах, которые шли в 20 веке. Все. Вот войны, которые шли в 20 веке, они закончены, а, соответственно, критерий успешности войны в виде метров и километров завоеванной территории больше вообще не имеет значения. Скорее всего, все последующие войны будут с минимальными там продвижениями, а потом какая-то из сторон войны будет коллапсировать. Ну, это мое такое предположение. То есть совершенно понятно, что главное последствие этой войны, которое потом, когда все обрушится, оно будет в том, что изменится характер войны, армии, подсчетов, критерии успеха и так далее. Поэтому, опять-таки, эти 15 метров, они нам ни о чем не говорят. Понимаете, меня больше впечатляет то, что это дало толчок к развитию бесчеловечных войн. Вот это к этому мы были не готовы. То есть войн, в которых, собственно говоря, человек уже как таковой будет участвовать в самой минимальной степени, где, собственно говоря, будет выигрывать тот, кто не поднимет мобилизационный ресурс, а поднимет ресурс робототехники.
Вадим Борисович, давайте про Иран поговорим. Какие ожидания от событий в этом регионе? Вот вышла публикация сейчас в одном из американских изданий про то, что советники Трампа готовят ему план молниеносного удара по этой стране. Ну и давайте не будем забывать еще про один важный фактор – файл Эпштейна. В пятницу Минюст, вот Минюсты во всего мира, в пятницу у них, конечно, какой-то особенный день. Наш выкатывает иноагентов, а тот Эпштейн
Они, может,
файлы.
договариваются между собой.
Может быть, договорничок, да-да-да, тот самый. Ну, там опять фигурирует Трамп, и, в общем, есть, ну, вы многократно говорили о том, что эти файлы заставляют Трампа переставлять фигуры на мировой шахматной доске. Вот что мы сейчас можем ожидать от Ирана и от действий штатов в этом регионе?
Ну, про Файла Штейна там отдельно, но я думаю, что главная задача Трампа просто протянуть эту тему с Файлами, потому что ему нужно сделать так, чтобы все уже морально привыкли к тому, что там есть Трамп, что это никому не новость. Ну, есть. И дальше, чтобы отношение было, ой, там есть Трамп. На вопрос, ну да, там есть Трамп, и что? То есть, вот, а это требует такого медленного слива информации, то есть, когда это не происходит как сенсация, а когда это происходит как какая-то рутинная обыденность. Трамп продолжает сливаться в файлах Эпштейна. Это будет процесс. А поэтому, в принципе, наверное, мой прогноз, что они неплохо менеджерируют эту ситуацию, и значение вообще файлов Эпштейна в политической жизни для самого Трампа оно будет падать, а вот значение падения курса доллара и таких других факторов будет, наоборот, нарастать. Что касается Ирана, мне в вашей подводке больше всего понравилось слово «молниеносный». То есть Трамп месяц молниеносно готовится нанести удар по Ирану, и при этом профукал все как бы ситуации, грубо говоря, тогда, когда этот удар мог реально быть эффективным. То есть я не знаю, нанесет Трамп удар или нет. То есть есть два совершенно разных взгляда на жизнь. То есть, с одной стороны, это взгляд про ружье. Опять-таки, еще раз привет вашему бывшему коллегу Сергею Услендеру, который сказал, что какое там ружье, там уже просто весь арсенал на сцене развешан и прибит гвоздями. Все, что может стрелять, повешено на стенку. Это одна логика, и тогда это как-то куда-то должно выстрелить. А другая логика, чем дальше это событие протягивается, тем меньше в нем смысла. Потому что, в принципе, если этот удар и имел смысл, то он имел смысл тогда, когда в Иране действительно были эти протесты, и этот удар мог, ну, скажем так, ввести в замешательство силы реакции и подавления и дать протестующим какой-то шанс. То есть сейчас революционная ситуация в Иране реально подавлена. Сейчас наступил момент, наоборот, послереволюционной реакции. То есть сейчас речь идет уже о том, что десятки тысяч людей, по всей видимости, ну, по крайней мере, такая информация есть, тоже может казаться фейком, но, похоже, идут массовые аресты, и ситуация находится под контролем. То есть, что дает этот удар сейчас, мне не до конца понятно. То, что Иран вряд ли может быть повторением Венесуэлы, с моей точки зрения, почти очевидно, не только потому, что, ну, как бы подготовленность Ирана чуть повыше, чем подготовленность Венесуэлы, но и потому, что чем дальше мы движемся, тем более понятно, что оставшееся в Венесуэле руководство как-то психологически было очень готово ко всему происходящему и не ощущает глубокого дискомфорта от отсутствия своего лидера на их территории.
Друзья, коротко обращусь к нашей аудитории. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нас смотрите. Видите, мы рекламу нашу не даем. У нас нету QR-кодов разных по углам экрана. Мы вас просто просим поставить лайк, написать комментарий, если хотите, ну и подписаться на нас. Еще раз спасибо и добро пожаловать в нашу уютную, теплую компанию. Владимир Борисович, пассе. Мы с вами как-то избегали этой темы, кстати говоря, я это понял неожиданно. По-моему, ни разу мы с вами про русскую платформу не говорили в Парламентской ассамблее Совета Европы. Но вот началось, собственно говоря, состоялось первое заседание платформы. Какие у вас ожидания от работы этого органа и как вы вообще смотрите на его создание?
Смотрите, ожидания от работы этого органа у меня самые деструктивно негативные, а на его создание я смотрю положительно. Вот такой вот парадокс.
Диссонанс.
Да, диссонанс. То есть вообще, на самом деле, то есть с одной стороны, мне эта тема была глубоко противна все время, с другой стороны, я открою секрет, я еще месяц назад, когда это обсуждение все началось, после этого знаменитого ужина друзей, который может быть сопоставим по накалу страстей только с «Тайной вечерей». Я хотел написать для «Новой газеты» небольшую статью, но потом просто тема настолько для меня показалась мизерной, но осталось название, понимаете? Я очень хотел написать ради названия, а потом понял, что все-таки занимать время читателя одним... Но я могу его сейчас подарить. То есть название было очень таким простым, называлось «Пчелы на пасеке». Вот поэтому в этом сюжете есть два слоя. То есть первый слой – это тот непосредственный, который мы наблюдаем. Вообще это такая штука, которая касается небольшой части, скажем, русской миграции, которую, условно говоря, можно обозначить словом «активизм». То есть, это где-то на самом деле пару тысяч человек, может быть, чуть больше, которые живут своей отдельной, очень насыщенной жизнью, шумной, и которые, прежде всего, в выжившей среде очень ярко обсуждается, и которая, в общем, за пределами этой среды мало кому интересна. И поскольку они находятся в этом очень плотном пузыре, а плотность этого пузыря, она как какого-то элемента в ядерном реакторе, искусственная, понимаете, она там, это сверхплотное, получается, какое-то ядро, в котором сконцентрирована немного неестественным образом вся остаточная политическая жизнь России, то там, конечно, постоянно состояние предъядерной реакции. То есть, и поэтому для них это очень важный процесс, для них это важная платформа для легализации, для них это важная платформа. То есть даже неучастие в этом является формой участия, вот как ни парадоксально. Это очень важный момент. Он меня никогда особенно не интересовал. Я заинтересовался этим скорее от обратного, то есть когда я, то есть стал читать с разных сторон, то есть там Пискарева, который предлагает за упоминание слова пассе то ли кастрировать, то ли четвертовать, Латынину Юлю, которая, в общем, громит это с других там позиций. То есть я написал, что у меня реакция была абсолютно как у Грейна и Ахеджаковой, хорошие сапоги надо брать. То есть, а почему сапоги, наверное, хорошие? То есть я посмотрел на это с другой точки зрения. Что бы там ни происходило внутри, есть один очень важный аспект. Это легализация того, что все-таки русские в политическом смысле существуют, и у них есть свои проблемы, и эти проблемы должны быть кем-то представлены. Понимаете, то есть когда-то была некая революция, там Ротшильд был первым членом британского парламента евреем. То есть, вот сложилась такая ситуация, когда русские европейцы стали составлять значимую часть жизни европейского общества в эмиграции. И я не вижу ничего плохого в том, что если будет, пусть и таким сложным образом, происходить легализация, вот некое привыкание к тому, что да, это есть такая когорта, которая имеет место быть и которая, тоже имеет свои специфические интересы, которые нужно защищать. То есть в этом плюс.
Я бы сказал, что это пассионарии, которые собрались в Страсбурге от России.
Можно и
Тоже
так
вам.
дядю Ваню поставить.
А вот давайте еще поставим Бориса Годунова с вами, потому что мы про русских в Европе поговорили. Тут можно поговорить и про русских в Лондоне, в Ковенгардене. Собственно говоря, русскую культуру-то никто не отменял, потому что в Royal Opera House состоялась премьера довольно такого актуального произведения Модеста Мусоргского, опера «Борис Годунов», собственно говоря, по произведению Пушкина. Владимир Борисович, актуальное произведение, ведь правда, там и про потерю власти, и про народные волнения, и про самозванцев, и про кризис личности государства, так ведь?
Ну, слушайте, это правда. То есть, на самом деле, тут редкое сочетание, с моей точки зрения, актуальности темы с персональными субъективными переживаниями. Потому что усилиями Бориса и Ани, наших как бы, детей, мы все-таки с женой попали на эту премьеру Бориса Годунова в короткий момент пребывания в Лондоне. На меня произвело сильное впечатление. потому что я, к сожалению, не могу себе довольно часто позволить бывать в театре, а оно было многогранным. То есть сначала отвечу на ваш вопрос. А я как, а зря, между прочим, то есть вот на все хватает времени, но так, чтобы сесть и перечитывать Пушкина, это великая, на самом деле, привилегия. То есть, видимо, когда эта возможность наконец появится, то к этому моменту я уже буду находиться в том состоянии маразма и деменции, что поделиться внятно своими впечатлениями с публикой не смогу. А пока вроде нормальный, но вроде не получается уделить. То есть я смотрел и слушал, если в этой части, и думал, что вот Борис Годунов – это все то, что нужно знать о транзите русской власти, то, что вы хотели знать о транзите русской власти, но боялись спросить. То есть вот эти вот архетипы, они фантастичны. То есть они как сложились, они никуда не делись. И если вы хотите знать, вот как это будет выглядеть, я не знаю, с какой точки, но если вы хотите знать, как это будет выглядеть, посмотрите хотя бы как в YouTube Бориса Годунова какого-нибудь. А что касается вот другой актуальности, которая меня тоже заинтересовала. То есть мы когда шли к театру, там стояли пикетчики, безусловно, они стояли с плакатами, там было написано «От Годунова до Путина все убийцы». И я когда шел мимо, я понял, что, в общем, честно говоря, ничто в этой фразе меня как бы не смущает, то есть не задевает. Ну, другой вопрос, что, в принципе, наверное, есть те, кто с таким же плакатом могут встать и сказать, что «От Кромвеля до Стармера все убийцы», и тоже, наверное, будут правы, понимаете, там где-то. То есть это мир же, он очень сложен. То есть я считаю, что вот, и тут я понял разделение, что я абсолютно за то, что эти люди вышли с плакатами, еще раз напомню о том, что идет война, и это абсолютно правильно. И это правильно ровно до того момента, пока они не пытаются, видимо, запретить Пушкина. А почему, собственно, почему нельзя запрещать Пушкина? То есть на самом деле можно. Опять, я сижу и так разговариваю. То есть могут ли и должны ли нас, допустим, украинцы сегодня желать вообще не слышать нигде русской речи, попытаться исключить упоминание всего русского вот, в любом контексте, где бы то ни было. И, в общем-то, приходишь к выводу, что это абсолютно законное так, желание. Никто, кроме самих русских, в этом, в общем-то, не виноват. А другой вопрос, что я достаточно хорошо представляю ситуацию в Украине и должен сказать, что вот этих вот радикальных позиций, которые в Европе кажутся всеобщими, ну, придерживаются там, в лучшем случае, процентов 30 населения, а процентов 70 на них не стоят. То есть, давайте вот так честно, то, что мы видим вот здесь, в Европе, это не есть отражение позиции всего украинского общества. Но, тем не менее, и эта позиция имеет абсолютно в нынешних условиях право на существование. Проблема у меня в другом. А насколько это... Насколько это обосновано? Да, ответ, да, это обосновано. То есть в нынешних условиях все что угодно. Насколько это реально? Вот в чем проблема. И вот посмотрев на эту премьеру, я понял, что дело не в легитимности цели вот, уничтожения как бы, этой русской культуры, а в ее утопичности. Потому что получилось так, что она, хочет этого кто-то или нет, она проросла в мировую культуру и стала частью общемирового культурного кода. То есть дело уже, знаете, у меня такая простая аналогия. Сейчас же выясняется, что, во-первых, первое, это то, что наша ДНК состоит в огромном количестве из затесавшихся в нее всяких осколков ДНК, каких-то вирусов, которые там попадали в клетки наших предков и там оставались жить навечно. И, то есть, ну, об этом все знали, все считали, что какая-то огромная часть ДНК – это мусорная часть. А теперь пошли открытия, что оказалось, что эта мусорная часть, тем не менее, играет какую-то странную роль в воспроизводстве клетки, важную, то есть они нашли свою функцию. Но также и русская культура, она давно встроилась в вот этот мировой код. И люди, которые Великобритании хотят ставить Годунова, то есть они это делают не из-за того, что они хотят русским приятно ставить, а потому что этот Годунов, ну, так же, как Достоевский, Чехов, немного, конечно, чего мы встроили, скажем так, но кое-что встроили вот в эту ДНК на правах этих вирусов. Понимаете, это стало частью их культурного кода. А достичь того, чтобы они вычистили свою ДНК, ну, нереально. Более того, слишком интенсивные попытки, они вызывают сопротивление. То есть мои претензии не в том, что права не имеют, а в том, что когда ты ставишь утопическую цель, то ты дискредитируешь, в общем-то, средства, которым ты это пытаешься достигнуть.
Выборишь, давайте в конце попробуем вопросы зрителей успеть еще в формате
Давайте.
блиц, предлагаю. К тому же они все примерно, вы знаете, про одно и то же. Какое-то коллективное бессознательное все-таки существует.
Да,
Друзья, спасибо
безусловно.
за вопросы. Кстати говоря, спасибо. Принимаю в телеграм-канале своем ссылку в описании. Итак, Виктор из Европы спрашивает, какова реальная угроза для России от ухода Украины в Евросоюз?
Нулевая. Вот просто нулевая. Если, понимаете, угроза была, и она была достаточно реальной, только на периоды 2013 года, когда правительство Януковича пыталось усидеть на двух стульях, то есть уйти в Евросоюз и одновременно остаться как евроазиатском, Евразес, не
Да.
произнесу, как это называется. Там действительно была угроза образования некой такой дыры в таможне, то есть при которой Украина превращалась в такую гигантскую Белоруссию с там, белорусскими креветками и так далее. Да? Ну, то есть если Белоруссию еще можно было как бы вынести, то Украину, конечно, бы уже нет. То есть вот там была эта проблема. И, кстати, я бы сказал, что здесь вина очень многих сторон в том, что вместо того, чтобы ее реально решать, ну, дело довели до точки кипения. То есть вот тут, да, у России были определенные экономические основания полагать, что при не, то есть надо, ну, эту проблему можно было решить без всякой войны, понимаете, без аннексии Крыма, без вмешательства в чужие дела. Ну да, ну тогда Украина сделала свой выбор, и вы как бы в ответ на это, соответственно, сняли режим свободной торговли между Украиной и Россией. Ну, относительно. То есть сейчас, ну, в общем, знаете, как-то детская поговорка, все уже растоптато, да, и горшки уже разные у этих двух народов, причем на очень долгие годы.
Ну и Дмитрий из глубинки спрашивает, поясните, какую угрозу представляет Китай для США?
А Китай представляет ту простую угрозу, что он подрывает тот мир, который на самом деле не так долго существовал, лет 40. Но это был вот, на самом деле вот это пакс Американо, как теперь мы видим. Теперь выясняется, что и ООН, и НАТО, и все остальное, это были просто другие обозначения Америки. Смешно-то, что это был американский мир, построенный американскими архитекторами на американские деньги, американскими методами. Но при этом имевшие очень много прокси, которые назывались общечеловеческими именами и проповедовали как бы общечеловеческие ценности. А вот Китай этот мир подрывает и возвращает как минимум человечество к биполярности. То есть к тому состоянию, которое было после Второй мировой войны между США и СССР. Ну и, по всей видимости, какая-то часть американского общества к этому была не готова, а какая-то часть американского общества сейчас, которую все считают почему-то врага, как раз хочет с Китаем сейчас разойтись бортами и определить вот эти границы новой биполярности. Вот то, что делает Трамп, с моей точки зрения, это как раз не курс на войну с Китаем, а курс на сдачу позиций Китаю. И просто раздел, как вот был раздел между США и СССР. То есть СССР там отвели Восточную Европу, там какую-то часть Азии. какую-то часть Африки, а дальше заняли глухую оборону, ну и кое-где там Корея, Афганистан, точки соприкосновения бодались. Вот я думаю, что американцы сейчас пытаются построить такую же модель. Так что угроза есть, в том смысле, что подрывается монополия на мировое господство.
Понял вас. Вадим Борисович, по традиции спрошу, зачем следим с вами на неделе грядущей вокруг Ирана?
Ну, смотрите, две точки, конечно, это все равно, ну, свои-то, как говорится, деревня нам ближе. То есть следим все-таки за Абу-Даби и тем, что там произойдет, не произойдет, встретится, не встретится. Ну, то есть там теперь прозрачная совершенно ситуация. Не могу, конечно, не укусить Алексея Алексеевича, который доказывал мне все-таки последние месяцы, что дело не в территориальном вопросе. Но все-таки похоже дело в территориальном вопросе, потому что это вот как в пятнашках, вот все там 13 стали на свои места костяшек, а одна вот ну, никак не становится, и боюсь, что для того, чтобы ее поставить на место, придется перетряхнуть все остальные. А второй, конечно, Иран, и я буду очень сильно удивлен, если Трамп начнет его бомбить. Я думаю, что это будет большой ошибкой, но, к сожалению, не могу этого исключить.
Понял вас. Спасибо за разговор, Вадим Борисович. Друзья, спасибо, что вы нас смотрели. Прощаемся со всеми до следующей недели. Вадим Борисович, до свидания.
До свидания, спасибо большое.
Спасибо.